Денис Старый. Лжец на троне 6. Война. От автора. Почти 8 лет прошло. А с момента, когда герой попал в прошлое, так и вовсе 12. На дворе конец 1617 года. Нынче Российская империя не то слабое, лишь подымающееся с колен государство, а мощная держава, не растерявшая своих территорий, напротив, приобретшая новые. Но, что еще важнее, не случилась ужасающая демографическая яма. Земли пусть и пострадали, а где-то и почти обезлюдили. Все же смута слегка коснулась России, но людей оставалось в разы больше, чем в иной реальности. А новые технологии в сельском хозяйстве позволяют сытно кормиться и не бояться за будущее своих детей. Элементарная медицина, по крайней мере в крупных городах, также способствует увеличению рождаемости, но главное – уменьшению детской смертности. В этой реальности Лжедмитрий, будь он Гришкой Отрепьевым или кем-нибудь еще, царствует без приставки лже, а мощная по меркам времени пропаганда не оставляет шансов для кого бы то ни было обвинить русского императора в узурпации власти. Да и соединение двух династий, Рюриковичей и Годуновых, пошло на пользу. Ксения Борисовна Годунова смогла не оставить равнодушным попаданца. Вызвала в нем нужные чувства, когда мужчина понимает, кто именно его женщина. Правда, делала она это не столько сознательно, сколько спасая свою жизнь. Не особо хотела молодая женщина оставаться в монастыре. В народе говорят «стерпится-слюбится». Народная мудрость, она же веками проверена. Так что да, сперва стерпелась, а после Ксения и влюбилась, получая долгожданное счастье. Все-таки попаданец в тело Лжедмитрия – это не сам Лжедмитрий с его прескверным характером. Так что и сын молодец, и красавица-дочка, да и муж заботливый и любящий. Герой попадает в тело самого знаменитого русского самозванца в наиболее сложный момент. Ничего страшного. Просто его идут убивать, постепенно отсекая возможности для побега. И ведь в иной истории убили. Так что Дмитрий Иванович бежит, не взяв с собой почти ничего, как голодранец. И делает это не без помощи, казалось, верного Петра Басманова. Этот деятель, спасая царя Дмитрия, преследовал свои цели. Да преследовался. Герой, не особо задумываясь, казнил манипулятора Басманова, желавшего править от имени Дмитрия Ивановича. Потом была гражданская война. Кровавая и, как любой подобный конфликт, неоднозначная. Наш герой победил, в том числе используя некоторые хитрости в бою. Можно ли считать смуту закончившейся? Отнюдь. В Могилеве появляется Лжедмитрий, которого прозвали Могилевским. Он ведет польскую шляхту и наемников на русские земли. Но в Москве уже сидит на троне природный царь. И у него есть люди, готовые стать на защиту Отечества. В битве у Брянска интервенты разбиты. Сложные отношения складывались со шведами. Они вроде бы как союзники, но преследовали свои интересы и не переставали облизываться на Новгород Великий, Карелу, да и иные северные исконно русские земли. Обманули дурака на 4 кулака, на щелбан да на подушку, на зеленую лягушку. Именно подобным образом и вышло. Получилось обвести шведов вокруг пальца и подставить так, что им самим пришлось уходить из уже почти что оккупированных русских земель. Польша. С ней все сложно. Но не научили уму-разуму и смиренности как Сигизмунда, так и всю шляхетскую общественность поражения во время интервенции. Пришлось еще побеждать польское войско в двух войнах. Сперва охолоняя шельм у Смоленска, а после, когда Сейм никак не ратифицировал мирный договор, так и у Киева. Притом калмыки и башкиры, вошедшие в состав Российской империи, со свистом и неистовством прошлись по малоросским городам, разоряя и творя бесчинства. Посмотрели на все это запорожские казаки, да и поняли, что сюзерена нужно менять. Не вытягивает Польша эту роль. Показалась она и слабой, но что еще важнее, так неплатежеспособной. А вот Россия, та-да, иная, сильная. Русские, казалось, нашли нескончаемую золотую жилу и богатеют. А еще русский царь дозволил провозгласить гетманщину. Да и донские казаки, терцы, еще недавно бунтуя, включились, как оказалось, в выгодную для себя великодержавную политику. Турки, как и крымские татары, отчетливо на себе это ощутили, когда запорожцы и донцы пограбили Измаил, Трапезунд и иные османские города. С важнейшим русским торговым и политическим партнером Ираном не все было понятно. Шах Аббас попытался играть в свою игру, поверив в собственные силы, когда разбил единожды османскую армию. Это раньше, при Годунове, персы были готовы на многое, чтобы только вступить в союз с Московским царством. А вот позже и угрожать стали. Все изменилось, когда османы направили большую армию, чтобы надолго решить спор с персами, если не навсегда. У Аббаса просто не хватило бы сил сдержать более чем 80-тысячное турецкое воинство, но вгрызлись в землю христианские воины. Вот тут русские полки в битве при Эрзеруме сыграли свою героическую роль. Ценой немалых жертв выстояли и разбили кратно превосходящее османское войско. Мало того, русский диверсант убивает шаха Аббаса, и на трон в Исфахане восходит полностью лояльный Российской империи Мухаммад Бакер Мирза. До того была сыграна политическая партия, когда путем интриги, как и силы русского оружия, подкрепленного башкирской конницей, у власти в Крыму остался хан Тохтамыш, лично обязанный жизнью русскому царю, да и до того настроенный не в пользу османского султана. А что внутри государства? В первые полтора года правления лжеца на троне были предательства и заговоры. Пришлось устраивать свое утро стрелецкой казни и пролить кровь заговорщиков. Может, тогда и невинные пострадали, но лес рубят, щепки летят. После часть знати сбежала к полякам. Кто-то предал всей душой Россию, став служить ляхам. Были и те, кто отдумался, но все равно погиб, уже от рук шляхтичей. Родственнички Нагие, неожиданно для себя не ставшие во главе Боярской думы, задумали изжить Дмитрия, достать за его сыном, но совершенно случайным образом сгорели во время сходки заговорщиков. Был убит и митрополит Филарет. А Россия развивается. Все берет, что полезно, у Англии, с которой растут торгово-экономические отношения, или у Голландии. Нанимаются мастеровые в Европе, причем не только в протестантских странах, даже из Италии. В России живет гениальная женщина-ученый София Браги, Йоганн Кеплер, другие ученые-люди, уже и русского происхождения, так как открылась Московская академия, продолжает работать Государева школа. Ну а Миша Караваджов, уже не Караваджо, а православный живописец, между прочим, проживший на 8 лет больше, чем в иной реальности, продолжает творить. В отличие от его творчества в Италии, особенно после начала гонений за художником, картины Михаила в более светлых тонах. Урал развивается. Работают медиплавильные и железоделательные заводы. Разрабатываются баскунчахские соли. Город Гусь, уже прозванный Хрустальным, стал мировым центром производства хрусталя, зеркал и иных стекольных изделий. Русский фарфор завоевал свои рынки сбыта. Получилось даже спекулировать тюльпанами. Но, может быть, самое главное, было принято четкое, даже опережающее время, законодательство. Не будет крепостного права. Впереди развитие, победы и героизм, возможное предательство. Но не бывает никогда абсолютного успеха по всем направлениям. Чем-то, но приходится жертвовать. Приятного чтения, 6-й заключительной книги цикла «Лжец на троне 6. Война». Пролог. Прага. 13 декабря 1617 года. Зима в Богемии наступает почти в соответствии с календарем, а не так, как на Руси, уже в ноябре. Да и не каждый русский скажет, что выпадение первого снега – это и есть зима. А вот любой чех, как только дождь сменится белыми хлопьями, обязательно свяжет это явление с наступлением зимы. И не важно, что снег растает поутру, зима же не всегда снежная. Не то что в России. В середине декабря намело необычайно много снега и в России, и в Богемии. Если бы была возможность сообщить всем и каждому, то в регионах обязательно объявили бы чрезвычайное положение. Даже центральные улицы Праги не успевали чистить от снега, падающего тяжелыми хлопьями. Все ждали, что вот-вот он растает, и готовились к слякоти. Но снежный покров, как и минусовая погода, решили иначе. И вот сейчас, под красиво крутящиеся снежинки, в городе Прага созревали события, способные разграничить историю Европы на «до» и «после». И никто особо не понимал этого, руководствуясь лишь эмоциями. А большинству так и вовсе собрание в магистрате было безразлично, или по значимости равнялось любованию погодой. Но был и тот человек, кто догадывался об эпохальности сегодняшнего дня. Он готовился к этим событиям уже несколько лет. И сейчас мужчина не ощущал эйфории, напротив, был сосредоточен, понимая, какая масштабная работа впереди. Иохим Гумберт, проинструктированный и ведомый агентами Захария Липунова, поднял все свои немалые связи для того, чтобы именно в начале зимы, особенно когда дороги не приспособлены для движения массы войск, начать операцию, к которой русский граф Гумберт, полномочный посол Российской империи в европейских странах, готовился с особой тщательностью. На самом деле, все было готово уже давно. 3 года в Праге неизменно находился большой отряд русских наемников, который вроде бы как оплачивался магистратом города, но на самом деле призван на первых порах поддержать восстание в Богемии. Куплены практически все члены магистрата. И не может быть иного мнения, как то, что выгодно русскому полномочному послу, выражающему интересы Российской империи. Кроме этого, закуплено оружие, которое предполагалось продать возмущенным жителям Праги. Это устаревшие образцы пищалей, пушек, немало холодного оружия. Мало того, так напечатано огромное количество листовок, чтобы быстро распространять вести о восстании не только в столице Богемии, но и в Моравии, где также сильна протестантская община. С самого утра, еще до того, как ночная тьма полностью уступила место короткому зимнему дню, члены магистрата, как и разного рода влиятельные жители Праги, прибывали в старый королевский замок, где должно было состояться общение с послами, присланными императором Фердинандом, таким ненавистным католиком.
«Вы должны поддержать Фердинанда! Нет иного выбора! Или смерть придет в каждый дом!»
Пытался достучаться до собрания магистрата имперский посол Вильям Славата. Этот невысокого роста мужчина выглядел комично, так как имел непропорционально большую голову с плешью на макушке. На фоне иных людей, вполне рослых, Славата казался ребенком в мужском обществе. Однако силой характера посол не был обделен. Он не устрашился прийти на заседание магистрата, хотя некоторые доброжелатели предупреждали, что именно должно случиться, и что жизнь посла под реальной угрозой. Все же и в Праге были католики или конформисты, не желавшие испытать гнев императора.
«Новый император отказался давать гарантии того, что не станет поднимать вопрос веры. Его пописты уже силой приводят в католичество последователей Лютера!»
кричал залезший на стол, чтобы возвышаться над толпой, дворянин-протестант Вильям из Лобковец. 2 человека с одинаковыми именами, кроме как этим сходством, ничем иным не были объединены. Вильям из Лобковец был известным воином. Да его силу и доблесть и знать не нужно. Лишь увидишь большого, покрытого шрамами мужчину, и сразу проникаешься уважением. Уж слишком он был большим и грозным. Даже странно, что этот дворянин разговаривает и увещевает толпу. О Вильяме из Лобковец ходили слухи, что он быстр на расправу и не боится принимать самые крайние меры против недругов. Среди большой бурлящей толпы в магистрате собрались более 60 мужчин. Были еще 2 человека, которые могли как-то повлиять на события. Одним из таких людей был граф Яндржихтурн, чье слово способно остудить горячие сердца пражских знатных бюргеров. А тот большой отряд воинов, который пришел с графом Турном, был сопоставим по силе с русскими наемниками, а числом вдвое большим. Русские воины нынче ценились 1 за 2 немецких. Но граф Турн только подливал масло в огонь. Он уже принял решение идти против империи. За свою веру, но и за свои земли, как и за возможность приобрести до того немыслимую власть в Богемии. Вторым человеком, который мог несколько повлиять на обстановку, был Ярослав Боржита из Мартиниц. Он также являлся послом от императора Фердинанда. Магистрат на самом деле мог и не делать того, что обязательно последует. Достаточно было послам лишь пообещать все, что хотят люди. Прага на время успокоится, поверив, что Фердинанд не станет всех приводить к католицизму. А Габсбурги выиграют время. По весне введут войска в Богемию, и никакого восстания не получится. Но нет. Оба посла, и Вильям Славата из Хлума, и Ярослав Боржита из Мартиниц, стояли на своем, требовали присяги, покорности и разойтись по домам. Удивительное непонимание момента и отсутствие дипломатической гибкости. Почти никто, кроме одного человека, спокойно сидящего в самом углу большой совещательной палаты в старом королевском замке Праги, не предполагал, что сейчас происходит и какая реакция будет у императора Фердинанда. Конфессиональный костер все еще тлел. А тут в Праге собираются вылить в него большую бочку масла. Огонь может вспыхнуть таким жаром, что опалит всех. Прежде всего тех людей, что вылили то самое масло. И, похоже, это неотвратимо. Йохим Гумберт мог встать, и все присутствующие вмиг замолчали бы. Уж сильно знатным и влиятельным человеком стал русский посол. Но он только ждал развязки, уже уставая от криков и желая ускорить процессы. Бывший уже очень давно командиром наемников, теперь русский граф считался одним из хитрейших и умнейших людей Европы. И Гумберт, по требованию своего государя, действительно постоянно образовывался, посещая лекции самых именитых профессоров, в том числе и в Пражском университете. Граф знал, что в Москве ждут большого, на всю Европу масштабного конфликта, где воевать станут все со всеми. Россия готовилась к такой войне, как никто в Европе.
Да как же вы не поймете? Империя приведет сюда свои войска. Реки крови затопят Прагу, если вы восстанете. Думаете, я не вижу подготовку к бунту? Я уже отправил гонцов к его величеству.
Кричал Вильям Славата, отвлекая Гумберта от своих мыслей. Буйство людей несколько уменьшилось, как и снизился шум. Если на подходе к Праге уже стоит имперское войско, то нельзя делать резких шагов. Иначе император разозлится, и ему будет нечего противопоставить. Просто не хватит время на подготовку отрядов. Гумберт, видя, что сейчас настроение жителей Праги может измениться, сделал чуть заметный знак, и прикормленный член магистрата Матей Горок набрал полную грудь воздуха и начал кричать.
«Нет веры вам за поругание нашей веры! Дефистрация!»
Выкидывание из окна.
«Дефистрация!»
Подхватили другие мужчины, выплескивая свое безумие. Не успел хоть что-то сказать граф Турн, который все-таки не хотел слишком унизить или даже убивать имперских послов, чтобы оставалась возможность отыграть все назад. Как из толпы выскочили с 10 рослых мужчин. Они схватили послов Ярослава Боржита из Мартениц и Вильяма Славату и выкинули их из окна. Резко наступила полная тишина. Кричать угрозы — это одно, а вот исполнять их — совсем иное. На лицах только что впавших в буйство людей четкие узоры рисовал страх от содеянного.
«Они живы?»
— нарушая тишину, спросил граф Турн. Выглядывающие члены магистрата, как и другие горожане, которые также пришли поскандалить в старый королевский замок, старались рассмотреть, что происходит внизу.
«Лежат! Не шелохнуться!» —
констатировал один из мужчин. Через 10 минут жители Праги получили подтверждение убийству, ну или казни, имперских послов. Это они в иной реальности упали в кучу фекалий. А нынче даже снег не смягчил падение, тем более что под стенами замка стояли подпорки, дабы не было оползней в ров. Вот на них и упали послы, получив травмы, несовместимые с жизнью. Во все времена убийство послов было возбранно в международном праве. Ну а расправа над представителями центральной власти никак, кроме как вопиющим преступлением против основ, не назвать. Фердинанд обязан жестко реагировать на такое проявление неповиновения. Дело времени, когда имперские войска вторгнутся в Богемию. И как раз время это есть. У чехов есть месяцы для того, чтобы нанять наемников, как и для того, чтобы подготовить войско из своих феодалов, горожан и крестьян. Опыт гуситских войн им в помощь. Господин Гумберт, граф, а какая реакция будет у Российской империи на сегодняшние события? Граф Турн подошел к русскому послу, приглашенному на сегодняшнее собрание в качестве гостя.
«Ваше сиятельство, изволили, наконец, произнести правильное название моей страны?»
— язвительно отвечал Иоахим Гумберт.
«Что изменилось? Наверное, многое, так как Московия сразу стала Российской империей!»
«Бросьте, ваше сиятельство, эти издевки и смените тон! Вы все понимаете! Будет война! При поддержке России мы выстоим!» Всего-то и нужно ваше оружие и 5000 русских наемников. Не откажемся и от казачьей кавалерии. Турн сделал вид, что не оскорбился, продолжая разговор в том же любезном тоне.
А хватит ли серебра у вас и у всей Богемии, чтобы оплатить услуги такого количества славных русских воинов?
Спросил Гумберт. Именно сейчас начиналась важная часть его работы. России нужна европейская война. И даже не столько для того, чтобы православная держава имела возможность и выгодно торговать со всеми сторонами конфликта. Важнее люди. В России все еще много земель не имеют своих хозяев, не обрабатываются. А заводы, уже отстроенные, как и те, что в планах на строительство, нуждаются в исполнительных мастеровых людях.
«Сперва у меня есть возможность предложить вам оружие. Немало оружия. Для оснащения более 10 000 воинов, прежде всего мушкетеров. Собирайте деньги. Контракт отряда русских воинов, что нынче в Праге, истекает после Рождества. Такое вот совпадение. Но его можно продлить до весны, само собой, за очень дорого. И вот там есть люди, способные обучить ваших ополченцев хоть чему-нибудь. Да и создать структурные подразделения!»
— говорил Гумберт, мысленно потирая руки. «Давно уже не было таких лихих возможностей!» Налаженные торговые связи работали исправно, превратившись в рутину, только незначительно увеличиваясь ежегодно.
«А тут такие торговые операции на горизонте!»
«Торговать же Гумберт будет далеко не лучшим оружием, но неплохим!» «Просто в России уже закончилась реформа перевооружения, и все старое оружие следует не выбросить или даже послать в Сибирь, а продать, обменять на нужное». Вновь такая вот случайность. Перевооружение всех родов войск Российской империи закончилось только к середине текущего года. Теперь новое оружие должно стрелять, иначе не было смысла в подобной затратной военной реформе.
Впрочем, и старое оружие должно использоваться, но уже не русскими воинами. Так что наступает очень напряженное время. Время войны. Одной большой и многих малых. Нам нужно поговорить и многое обсудить. Но в более спокойной обстановке, сказал граф Турн.
Соглашусь, ваше сиятельство. Но для того, чтобы разговор вообще состоялся, я должен озаботиться разрешением на то, что Россия станет открыто вербовать мастеров и иных людей для отправки их в мою страну,
сказал Гумберт.
Да, граф. Судя по всему, вы оказались прозорливы и уже готовы работать на благо вашей родины. Вы же русский или имперец? Спросил задумчиво Турн, но не дождался ответа на провокационный вопрос. Хорошо, но списки согласовывать с моим человеком. Может так быть, что вы всех жителей Богемии перевезете к себе на родину?
Договоримся, ваше сиятельство. Россия останется нейтральной страной. А в остальном договоримся.
Гумберт решил не реагировать на едкий тон графа. Все-таки Турну нужно было несколько отыграться и выплеснуть немного яду.
Но ценник за оружие, как и за услуги отряда инструкторов, за такие выпады графа Гумберт еще больше взвинтит. Никуда не денутся, все купят и еще попросят. Богемия – богатая провинция.
Война! Война за веру!
Начали раздаваться крики за окном, все еще открытым, несмотря на морозный день. Только что в окно выбросили надежды на мир. Теперь обратно в это же окно стремительно вместе с хлопьями снега летят лозунги и призывы к войне. Европа, да и не только она, входили в новую фазу своего существования, полную рек крови, но и возможностей.